С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызвано новое обострение обстановки в Ингушетии? Власти объявили в розыск бывшего мэра Владивостока, который сейчас лечится в Таиланде. Как в Польше борются с недоеданием детей? Существует ли такая проблема? Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости высоких технологий, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – новые инциденты в Ингушетии. В Карабулаке взорвали машину замминистра внутренних дел Вадима Селиванова. В Назране напали на охрану министра внутренних дел Мусымедова и обстреляли оружейный склад. Российские СМИ сообщают о 6 погибших. В МВД Ингушетии эти сведения опровергают. Эксперты считают, что все преступления направлены на дестабилизацию обстановки в Ингушетии, но считать их проявлениями кровной мести, объявленной роднёй убитого владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, ряду жителей республики, по их мнению, нельзя. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В Ингушетии опять неспокойно. По сообщению ряда российских СМИ, в Карабулаке неизвестные подорвали бронированный УАЗ заместителя министра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Самого Селиванова в машине не было, водитель не пострадал. Позднее сайт Ингушетия.ру сообщил, что около полуночи в Назране было совершено нападение на охрану министра внутренних дел Ингушетии Мусымедова. По данным сайта, из гранатомета были подорваны бронированный УАЗ и две легковые машины. Также сообщалось об обстреле оружейного склада МВД. В результате инцидентов, по неуточненным данным, погибли 6 человек, двое ранены. Сотрудница пресс-службы МВД Ингушетии Хава Цицкиева данные о нападении на высокопоставленных сотрудников МВД и погибших не подтвердила.
У нас такой информации нет по поводу нападения на охрану Медова, поэтому не подтвердить, не опровергнуть я не могу. По поводу взрыва. У нас вот по сводкам, что был такой взрыв, там подорвали автомашину, то-то. Но не указывается, что это машина замминистра.
Это вот по поводу карабулакского происшествия, да?
Да.
А вот
да.
Вообще количество погибших людей и раненых, можете уточнить?
Нет, например, вот по поводу взрыва здесь пострадавших нет.
Эксперты отмечают, что и без того неспокойная обстановка в Ингушетии обострилась еще больше после убийства владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. На днях на сайте, сотрудники которого провели собственное расследование преступления, появился список людей, которые могут быть причастны к убийству Евлоева. Список возглавляет президент Ингушетии Мурат Зязиков. За ним идут начальник президентской охраны Русланбек Зязиков и министр внутренних дел Ингушетии Мусамедов. Именно он, по версии журналистов сайта, застрелил Магомеда Евлоева. Недавно в Назране был убит двоюродный брат Мурата Зязикова, Бекхан Зязиков. Связаны ли нападения на родственников Мурата Зязикова и охрану главы МВД с местью родственников Магомеда Евлоева, рассуждает ингушский правозащитник из организации «Машер» Магомед Муцольгов.
Я правозащитник, и, насколько я понимаю, любые списки, или это должно пройти следствие, должно пройти официальное расследование, должно быть обусловлено. Официально, я имею в виду, еще следствие не закончено. Но, тем не менее, оно проведено следствие, я уверен, что действительно туда, скорее всего, были наняты профессионалы, кто искал это, кто устанавливал такую информацию. Но, тем не менее, использовать ее не можем, чтобы делать какие-то выводы. Тем не менее, эта информация есть, и хотя бы учитывать ее мы обязаны, чтобы знать ситуацию в республике и о последствиях, которые будут. Я не вижу взаимосвязи между убийством Магомеда Евлоева и двоюродного брата Мурата Зязикова. На мой взгляд, это совершенно разные убийства. Это две трагедии, конечно, и горе людское, оно ведь ничем не разделяется, никакими должностями, никакими взглядами, никакими идеологиями. А ситуация такая, что действительно это в качестве существенной месть, но никто не будет сейчас говорить, кто кому мстит или как мстит. Кроме месяца считается в отношении лиц, которые непосредственно участвовали в убийстве.
Ну вот, что касается главы Министерства внутренних дел Мусымедова, по версии сайта Ингушетия.ру и представителей ингушской оппозиции, именно этот человек причастен к гибели Магомеда Евлоева. И вот сегодня ночью было совершено нападение на охрану министра Мусымедова. Эти события тоже не связаны? Это тоже не кровная месть?
Да, это не кровная месть. Это я могу сказать точно, потому что нападали не на личную охрану Мусымедова, кто там его сопровождает или кто охраняет его дом, а там вокруг него находится много постов, которые действительно подъезды к этому дому. И один из них находится около склада МВД. И стреляли именно вот этот пост. И Я думаю, что никакое отношение, даже по законам Кривоноградска, оно к этому не имеет отношения.
Говорил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Социолог, специалист по Северному Кавказу Екатерина Сакирянская работала в Ингушетии и изучала местные обычаи. По ее мнению, последние преступления в республике никак не пересекаются с кровной местью, объявленной родными Магомеда Евлоева его убийцам.
Вы знаете, я бы не связывала эти вещи. Я не считаю, я не думаю, что то, что произошло вчера в Назрани, нападение на сотрудников МВД и руководителей МВД, связано с кровной местью, объявленной семьей Евлоева этим людям. Дело в том, что кровная месть, она очень строго регламентирована. И осуществлять ее могут только родственники погибшего, убитого, и непосредственно уничтожать самого убийцу или самых ближайших его родственников по мужской линии. Никто не убивает всех. Кровная месть осуществить тоже непосредственный кровный близкий родственник. Поэтому я думаю, что это совершено боевиками. Вот эти нападения совершены боевиками. И они совершены потому, что они понимают, что вот сегодня, на сегодняшний день политическая ситуация такова, что, в общем, эти акты возмездия, что ли, будут резонансными. А видите ли, кровная месть, если объявляется человеку, этому предшествует определенный ритуал. То есть приезжают старики, представители пострадавшей стороны, объявляют открыто о кровной мести, объявляют, кому объявлена эта кровная месть и на каком основании. Обычно сторона, которой объявлена кровная месть, не признает свою вину. Чаще всего так и случается. Но, тем не менее, они, скорее всего, знают, что их человек действительно причастен к данному убийству. Потому что кровная месть объявляется только если у родственников убитых есть абсолютная уверенность в том, что именно этот человек участвовал, причастен к убийству или сам непосредственно его является исполнителем.
То есть какое-то поэтому расследование все равно ведется, да?
Естественно, только на основании твердой уверенности. И поэтому чаще всего человек, убитый в ходе кровной мести, за него уже не мстят.
Вам как вообще этот обычай?
Ну, естественно, я его, человек совершенно другой культуры, не понимаю, но социально он обусловлен, и он, конечно, является таким мощным сдерживающим фактором от насилия. Опять-таки, он, интересно, помогает расследованию убийств, потому что достаточно задержать человека, который участвовал каким-то образом в убийстве. Например, он был в сопровождении машины Медова. При задержании его, в задержании участвовало несколько машин, по-моему, 3 машины. Вот достаточно задержать одного из тех, кто участвовал в похищении, и объявить ему кровную месть. Этот человек, скорее всего, расскажет, кто был непосредственным исполнителем убийства, потому что он хочет отвести угрозу кровной мести от себя. И именно таким образом происходит расследование, находится убийца.
Это была социолог, специалист по Северному Кавказу Екатерина Сакирянская. Напомню, представители ингушской оппозиции требуют отставки главы Ингушетии Мурата Зязикова и возвращения в республику бывшего президента Руслана Аушева. Реакция федеральной власти на события в Кавказской республике спокойно отстраненная. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ в Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре, заявил прокурор Ингушетии. Из Ингушетии одновременно поступают противоречивые данные о погибших и раненых в результате взрыва в Назране. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходят нефтепроводы из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение. Власти Таджикистана выдали ордер на арест журналиста Дададжона Атавтулоева, одного из лидеров оппозиции. В заявлении МВД Таджикистана говорится, что он обвиняется в клевете на президента страны. В Белоруссии сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет, как всегда, Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Генеральная ассамблея ООН, где открылась политическая дискуссия, как совместить точки зрения США, России, Украины и Грузии. В Южную Осетию направляется миссия европейских наблюдателей. Сколь масштабно нарушение прав человека в зоне конфликта. И Transparency International обнародует доклад об индексе восприятия коррупции. Почему в этом списке Россия позади Эфиопии и Эритреи? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
И, собственно, вам слово, о чем пишут.
Ну, одна из важнейших, заметных, скажем так, международных тем сегодня – это отправка российского флота в Венесуэлу. Британский Financial Times это напоминает о периоде 60-х, 80-х годов прошлого века, когда Латинская Америка была основной ареной советско-американского противоборства.
Но я бы добавил, что все-таки не основной, наверное, хотя бы одной из основных.
Это цитата. А вот еще короткая цитата из этой статьи. По словам представителей Вашингтона, недавнее военное сотрудничество России с Венесуэлой является лишь грубым ответом на поддержку Грузии со стороны Вашингтона. Конец цитаты. Лондонская «Таймс» пишет, что Россия начинает поигрывать мускулами на задворках Америки. Москва направила к берегам Венесуэлы тяжелый атомный крейсер «Петр Великий», противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко» и несколько кораблей сопровождения. Военно-морские силы России впервые прибудут в Латинскую Америку со времени конца Холодной войны. По мнению британской «Гардиан», я снова цитирую, в стратегическом плане присутствие российских военных в Карибском море мало что значит. Несколько российских кораблей – контингент мизерный. В том крайнем маловероятном случае, если дойдет до открытого конфликта, без поддержки с воздуха они окажутся беззащитными мишенями. Для российской стороны, пишет газета, это прежде всего лишь способ позлить Америку и устроить некую пропагандистскую акцию. Русские идут в Карибское море, но американцам следует отмахнуться от этого шага, как от фарса, считает «Гардиан». А вот мнение немецкой «Die Welt». При помощи военных кораблей, стратегических бомбардировщиков и крупномасштабных маневров Россия демонстрирует Западу. Мы готовы отстаивать свои интересы по всему миру.
Ну, это, прямо скажем, не самое тонкое наблюдение со стороны уважаемой немецкой газеты. А что еще можно так демонстрировать? Ну, хорошо, Владимир, но вот российские эти военные маневры, они наверняка не единственная тема, которая сегодня волнует европейских журналистов, да?
Это верно. В общем, на первых полосах, конечно, может быть, даже поважнее тема – это последствия взрыва гостиницы «Мариот» в столице Пакистана, Исламабад. Вот британская «Daily Telegraph». Она пишет в своей редакционной статье, что правители Пакистана сами создали этот кризис. Как политики, так и военное руководство, начиная с генерала Зия-уль-Хака, пишет Daily Telegraph, и заканчивая генералом Мушарафом, все они пытались заручиться поддержкой исламистов с тем, чтобы как-то укрепить свои слабые режимы. Еще цитата. «Бомба, взорвавшаяся в Исламабаде, может оказаться началом насилия, которое затмит все, что происходило в Ираке». Это цитаты из Daily Telegraph.
Владимир, ну давайте вернемся к так называемым условно русским темам, потому что, наверное, это все-таки более интересные вещи нашим слушателям.
Это действительно интересная тема, особенно сегодня, поскольку в центре внимания европейских газет большой бизнес, связанный так или иначе с Россией. Лондонская «Таймс» сообщает, что российский миллиардер Михаил Прохоров решил купить 50% крупнейшего инвестиционного банка России за 500 миллионов долларов. Группа «Анексим» Михаила Прохорова выплатила эту сумму за 50% минус одну акцию инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Со слов Прохорова, «Таймс» пишет, что эта сделка обсуждалась уже несколько месяцев. Но процесс ее заключения был ускорен отчасти из-за проблем, которые переживает российская экономика. А о другой сделке пишет сегодняшняя британская «Гардиан». Это сделка, которая начинает очень беспокоить английскую премьер-лигу, которая сейчас изучает вопрос о том, кому именно принадлежит ныне футбольный клуб «Портсмут». Дело в том, что в израильской прессе появились сообщения, что этот клуб принадлежит живущему в Израиле российскому бизнесмену Аркадию Гайдамаку, а вовсе не его сыну Александру, как все считали раньше. А между тем, в период приобретения «Портсмута» на Гайдамака-старшего был выдан международный ордер на арест. И это ставит под сомнение саму сделку.
Об этом в «Гардиан», да, сегодня?
Да.
Спасибо, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас вот с этими материалами из европейских изданий. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь действительно к русским темам. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев решением суда объявлен в розыск. Накануне суд в Владивостоке отменил приговор об условном наказании Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В декабре прошлого года экс-мэр был признан виновным в злоупотреблениях и превышении полномочий и приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Постановление об объявлении в розыск Владимира Николаева принял Советский районный суд Владивостока. Его же решением было отменено ранее назначенное наказание. Напомним, в феврале 2008 года бывший градоначальник был приговорен к 4,5 годам заключения. Чиновник обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба казне города в размере 12 миллионов рублей. Наказание было условным. В начале сентября уголовно-исправительная инспекция Владивостока направила в суд представление. В нем просьба заменить условную меру наказания на реальный срок. По мнению начальника инспекции госпожи Сашниковой, Николаев якобы на путь исправления не встал, поскольку не являлся на ежемесячную регистрацию в инспекцию по месту жительства. 19 сентября Советский районный суд Владивостока ходатайство удовлетворил. Защита Владимира Николаева с этим решением не согласна. Адвокат Ольга Коровина утверждает, что ее подзащитный перенес серьезную операцию на щитовидной железе и находится на лечении в одном из госпиталей Таиланда. Соответствующая справка из госпиталя была представлена суду, заявляет Ольга Коровина.
5 сентября он был прооперирован, до 8 октября он лечится, и на 8 октября ему повторные, так сказать, анализы сдавать и повторный осмотр у врача. Благополучно ли прошла операция. Поэтому суду прекрасно известно его местонахождение. И инспекции исправительных работ тоже известно его местонахождение. И прокуратуре известно местонахождение. И отсутствует он в Владивостоке положительное причине. Я считаю, что в этих случаях может быть все что угодно. Можно отменять приговор, а можно не отменять. Можно отказывать представление, с которым обратилась инспекция. Два раза человек не пришел отметиться по уважительной причине. Неужели это основание для того, чтобы нужно было отменять приговор? Вот вы же знаете, что в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Вы знаете, что он просидел 10 месяцев. Вы знаете, что после того, как приговор вступил в законную силу, он добровольно возместил городу 13 миллионов рублей. Ну вот возместить 13 миллионов рублей. Зачем в здравоумии ли человеку вообще куда-то убегать? И зачем вообще ему убегать? Он не нарушал закон о въезде и выезде. Он выехал на законном основании. Он сообщил, где он находится. Поэтому никаких оснований для того, чтобы таким образом менять его приговор в части наказания, я считаю, не было.
Обвиняющая сторона отстаивает свою позицию. Поскольку по решению суда условное наказание заменено на реальное, Владимир Николаев объявлен в розыск и должен быть взят под стражу, сообщил средствам массовой информации представитель прокуратуры Приморского края. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжаем «Время свободы». Международная организация Transparency International опубликовала очередной ежегодный доклад о восприятии коррупции в разных государствах. Речь идет о том, какую оценку этому социальному злу дают в самих этих странах представители бизнеса и местные эксперты. Традиционно организация обнародует данные исследования в виде списка, в котором каждая страна получает свое место. Россия в докладе Transparency International 2008 занимает 147-ю позицию из 180. Страны, так сказать, самые чистые в этом отношении – Дания, Швеция, Швейцария, Финляндия и Нидерланды. Ухудшили коррупционные показатели среди стран СНГ, России, Украины и Киргизии. Среди тех, кто добился некоторого успеха, отмечена Грузия. Моя коллега Вероника Баде обсудила российские показатели коррупции в этом списке с Еленой Панфиловой, директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International.
Елена Анатольевна, почему, на ваш взгляд, Россия занимает такие далекие от начала списка места в рейтингах, которые составляет ваша организация?
Потому что в России настолько высокий уровень коррупции, и больше ни по каким иным причинам.
В таком случае, почему он остается таким высоким?
В первую первую очередь в силу того, что ничего системно по противодействию коррупции в последний длительный период времени в стране по большому счету не делалось, и достаточно заметные, яркие инициативы по противодействию коррупции появились только вот в 2008 году. В мае вновь избранный президент Медведев подписал указ о мерах по предотвращению коррупции. В июле им же был подписан национальный план по противодействию коррупции. Но это произошло совсем недавно, и этого отнюдь еще пока само по себе недостаточно, чтобы самим фактом существования этих, в общем-то, важных и нужных документов резко снизить уровень коррупции в стране. Поскольку у нас вот уже довольно длительно ситуацию можно назвать такая коррупционная стабилизация, вот мы где-то в районе, там, скажем, 2 баллов плюс-минус, то никаких тенденций, кроме того, что тенденции отсутствуют к улучшению, в общем, никаких других тенденций из этого всего не видно. Давайте называть вещи своими именами. Да, конечно, там есть места, да, конечно, есть баллы. Но вот все, что там ниже 3 баллов, я уже довольно давно предлагаю считать национальным позором, и вот подвижки внутри там 3 балла и ниже, на мой взгляд, рассматривать их как тенденции или какие-то поводы для изучения, по-моему, не имеет смысла этого делать. Потому что, когда все ниже 3, это просто национальный позор. И у нас в этом смысле ничего не изменилось.
А как производятся эти подсчеты? То есть, собственно, как определяются рейтинги?
Индекс восприятия коррупции – это составной индекс, который Transparency International рассчитывает с начала 90-х годов для самого разного количества стран. Для того, чтобы составить индекс восприятия коррупции, Transparency International собирает данные из целого ряда известных исследований, которые проводятся по всему миру крупными исследовательскими организациями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк реконструкции и развития, Всемирный экономический форум и целый ряд других. Вот в этом году 13 основных источников исследований были использованы для составления индекса восприятия коррупции 2008. И во всех этих исследованиях, которые сфокусированы либо на качестве управления, либо на качестве экономической жизни стран, либо на качестве правовых институтов тех или иных стран, нами вычленяется та часть, которая непосредственно связана с коррупцией, приводится к единому знаменателю, и на основании этих данных по показателям 2 последних лет в этих исследованиях составляется индекс восприятия коррупции.
Какие тенденции вообще в принципе можно отслеживать по этому рейтингу?
По этому рейтингу можно отметить несколько таких многолетних тенденций и краткосрочных тенденций. Многолетняя тенденция – это то, что по-прежнему, как это отмечалось уже в предыдущие годы, по-прежнему беднейшие страны наиболее страдают от давления коррупции, и по-прежнему коррупция становится зачастую непреодолимым препятствием для тех стран, которые пытаются выбраться из бедности, которые в этом смысле полагаются на международную помощь, в том числе на гуманитарную помощь. Те средства, которые выделяются международным сообществом, отдельными странами, правительствами отдельных стран, для того, чтобы преодолеть проблему бедности, они исчезают в этой коррупционной дыре и не доходят для тех, кто реально в этом нуждается. Эта тенденция, в общем, она отслеживается от года к году, и, к сожалению, пока, как мне представляется, ни международному сообществу, ни антикоррупционным институтам не удалось найти способы решения этой проблемы.
Это индекс именно восприятия коррупции, то есть он составляется на основе неких опросов. Скажите, в какой мере это можно считать объективными данными, а в какой отражением ситуации в общественном сознании?
Как и все опросы, это, безусловно, отражение ситуации в общественном сознании, потому что никаких других способов понять, что делается с коррупцией, вот именно с точки зрения бизнесменов, политиков, чиновников, журналистов и граждан, кроме как опрос, в принципе, не существует.
Это была Елена Панфилова, директор Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International. В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ в Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Как утверждают СМИ, нападавший 22-летний ученик пытался застрелиться, но остался в живых. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре. Одновременно, как заявил прокурор Ингушетии Юрий Турыгин, в МВД направлены материалы о возбуждении уголовного дела в отношении нынешнего владельца сайта, бизнесмена и оппозиционного политика Макшари Паушева. Из Ингушетии поступают противоречивые данные о погибших и раненых в результате взрыва в Назрани. По информации корреспондента «Радио Свобода», при взрыве у здания МВД погибли 2 и тяжело ранены 5 милиционеров. Следователи прокуратуры говорят об 1 убитом и 1 раненом. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. В Черкесске в ходе спецоперации убит один из подозреваемых в вооруженном нападении на сотрудников милиции в июле этого года. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев объявлен в розыск. Накануне суд объявил приговор об условном наказании Николаева. Суд в Ставрополе отказался удовлетворить жалобу СПС на отказ в регистрации на выборах в городскую думу. Власти Таджикистана выдали ордер на арест журналиста Дададжона Атавулоева, одного из лидеров оппозиции. В заявлении МВД Таджикистана говорится, что он обвиняется в клевете на президента страны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 по 10 октября на сцене театрального центра на Страстном бульваре в Москве Союз театральных деятелей России проводит международный фестиваль моноспектаклей. В программе всего 15 спектаклей, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Приезжают актеры со всей России, а также из Литвы, Украины, Болгарии, Албании, Финляндии. Один спектакль, один актер. Среди них есть знаменитый Нелли Уварова. Она покажет замечательный спектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе», или Саид Багов. Он представляет постановку по мотивам Данила Хармса. Есть молодые актеры, имена которых нам ничего не говорят, но все советуют обратить внимание на моноспектакль Натальи Кузнецовой из Нижнего Новгорода «Запев Мадонны Спинеги» по Федору Абрамову и на Антигону Софокла в исполнении литовской актрисы Беруты Мар. Передаю слово директору театрального центра на Страстном, режиссеру Михаилу Пушкину.
Если вспоминать великие спектакли, их достаточное количество. Коллеги начинал, между прочим, спектакль «Записки сумасшедшего» и в профессию пришел через моноспектакль. А после возника не худо-бедно «Записки Крэпа» в постановке Стурова. Я думаю, что это случай честного театра, когда за все отвечает уже не режиссер, а только актер.
Оргкомитет фестиваля возглавляет Константин Райкин. В театре «Сатирикон» он сам играет на огромной сцене перед огромным залом на 1000 мест моноспектакль «Контрабас», тем самым опровергая устойчивое представление, что моноспектакль – дело не коммерческое, коммерческая, невыгодная, рассчитанная на одних только знатоков.
В принципе, я как зритель очень люблю этот жанр. Не жанр, а вид театра. Артист один на голой сцене. В этом есть уже метафора какая-то, какая-то главная вообще. Понимаете, а еще в наше время, я говорю, когда вот для меня другая чаша весов, и говорю, другая сторона качели этой, это открытие, там, не знаю, Пекинской Олимпиады. Когда людьми рисуют, когда тысячами, десятками тысяч людей рисуют картины, когда человек низведен до винта, красочки какой-то. Это, конечно, тоже производит магическое впечатление, но это в этом есть что-то страшноватое. И этому должно быть что-то противопоставлено вообще. Что такое моноспектакль? Пристальное рассматривание человека, потому что нам важно очень не утерять человека. Нам очень еще важно сохранить замечательную шкатулочность, так сказать, нашей профессии театральной.
Константин Райкин говорил о моноспектаклях минут 20, и его монолог оказался настоящим моноспектаклем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж Марины Тимашевой продолжит новости высоких технологий. В частности, каждая пятая школа в России может остаться без интернета. Хакеры сунниты атаковали сайты шиитов, а большой адронный коллайдер остановлен на 2 месяца. Об этом и о другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google и ведущий провайдер мобильной связи Германии T-Mobile представляют 23 сентября в Нью-Йорке первый коммуникатор на базе открытой мобильной платформы Android. Коммуникатор G1 будет производиться тайваньской компанией HTC. Об этом событии рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня пользователей интернета около 1 миллиарда. Абонентов мобильной связи более 3 миллиардов. Google с помощью Android рассчитывает дать возможность каждому пользователю мобильного телефона выйти в интернет. При этом средства навигации должны быть простыми и удобными, а ресурсы должны быть адаптированы для вывода на мобильник. Google объявил о создании консорциума, в который вошли производители мобильных телефонов и провайдеры, готовые предоставить решения для мобильных пользователей интернета.
Новости коротко. С 1 октября федеральные власти России прекращают финансирование интернет-трафика российских школ. Как сообщил министр образования и науки Андрей Фурсенко, региональные власти были предупреждены об этом заранее. Но на сегодня не все регионы подтвердили готовность оплачивать интернет для школ. Если ситуация не изменится, то в ноябре почти 9 тысяч школ останутся без интернета. Это примерно каждая пятая школа в России. Более 300 сайтов, принадлежащих шиитским исламским организациям в Иране и Ираке, подверглись хакерской атаке. На этих сайтах была изменена стартовая страница, на которой на арабском языке было опубликовано воззвание группы «Группэкспи». В тексте содержатся бранные слова в адрес шиитов. По мнению экспертов, «Группэкспи» базируется на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 19 сентября в работе Большого адронного коллайдера произошел сбой. Как сообщается в пресс-релизе Европейского центра ядерных исследований, во время подготовки одного из секторов коллайдера к работе на энергии 5 тераэлектронвольт произошла значительная утечка жидкого гелия в туннель ускорителя. Энергия 5 тераэлектронвольт составляет примерно треть от проектной мощности. Теперь необходимо поднять температуру сектора до нормальной, чтобы стали возможными ремонтные работы, а затем снова охладить сектор почти до абсолютного нуля. По сообщению ЦЕРН, на это уйдет не менее 2 месяцев. На это время все эксперименты приостановлены.
Это была моя коллега Ольга Орлова, которая, как всегда, познакомила вас с новостями высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Члены банды скинхедов, от рук которых в Москве погиб шахматный гроссмейстер из Якутии Сергей Николаев, приговорены в понедельник, 22 сентября, к заключению на разные сроки, от 3 до 10 лет лишения свободы. Как вынесенный приговор, так и проблема борьбы с неонацистским движением в России вообще сейчас активно обсуждаются в русском интернете. Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский, сегодня подготовивший нашу рубрику «Политика онлайн».
Начальник московского ГУВД Владимир Пронин еще недавно говорил, что в Москве нет никакого организованного движения скинхедов, лишь отдельные всплески экстремизма. Вот что по этому поводу думает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ее мнение публикует сайт «Избранное.ру».
С точки зрения милиционера старой закалки, Пронин абсолютно прав. Для него что такое банда? Пахан, рядовые боевики и так далее. Другими словами, вертикальная структура, во главе которой стоит руководитель. У скинхедов этого действительно нет. Но формально милицейская правота Пронина проблему не снимает. Просто движение скинхедов по-другому устроено. Например, свои рейды они проводят, связываясь с незнакомыми единомышленниками с помощью интернета. Но это организованные, хорошо скоординированные акции. Я уверена, что всем правоохранительным органам выгодно публично признать наличие ненацистского подполья. Просто даже для того, чтобы заручиться поддержкой общества. Людям важно увидеть, что милиция осознает серьезность ситуации. В этом случае общественность наверняка поддержит жесткие меры, которые предприняла бы милиция для нейтрализации движения скинхедов.
Несмотря на судебный вердикт, вынесенный 22 сентября, обвинительных приговоров по делам о преступлениях на почве расовой и национальной ненависти в России по-прежнему очень мало, считает Галина Кожевникова.
В прошлом году по мотивам межнациональной ненависти было убито 86 человек. Это цифра, известная нам на сегодняшний день. Около 600 ранено, а приговоров было всего 23. Больше всего обвинительных вердиктов вынесено в 2006 году – 33. Обратите внимание, это ведь приговоры не только за убийство, но и за нападение, не закончившееся смертью жертв. Нужно, конечно, иметь в виду одно обстоятельство. В последнее время начали ловить большие банды, а не одиночек. Групповые же процессы, как правило, длительны. Видимо, и это влияет на снижение количества обвинительных приговоров. Преступление совершено в нынешнем году, а суд завершится в будущем. Но самих процессов, повторяю, не очень много. Скинхеды, конечно, не чувствуют неотвратимости наказания. Это дает нам основание полагать, что никакого реального снижения количества нападений, скорее всего, не последует.
Основная масса боевиков неонацистов по-прежнему юна. Но если анализировать динамику последних лет пяти, то заметно, движение постепенно взрослеет, отмечает Галина Кожевникова.
Раньше трудно было встретить скинхеда старше 18 лет. Сейчас это уже далеко не редкость. Причем не только в руководстве, но и среди тех, кто бегает по подворотням. Девушек очень много появилось. Раньше это были в основном подруги бойцов. А теперь девушки становятся активными участницами нападений. Очень серьезно вот что. Повышается среднеобразовательный уровень членов движения, уровень благосостояния. Благодаря этому фактически создается инфраструктура, способная воспроизводить ненацистскую среду. Система уже готова оказывать материальную поддержку своим бойцам или людям, которых она признает за своих. Известно, что люди из заключения вновь возвращаются в движение, и это самый тревожный симптом. Фактор участия человека в праворадикальном движении становится не тормозом на пути достижения им жизненного благополучия, а наоборот, залогом такого благополучия.
Галина Кожевникова признает, что некоторый прогресс в расследовании преступлений на почве расовой ненависти и наказаний преступников все же достигнут, особенно в Москве.
Качество обвинения потихонечку растет, хотя и очень медленно. Совершенно очевидно, что поправки в Уголовный кодекс, внесенные в прошлом году, когда большое количество статей Уголовного кодекса было дополнено квалифицирующим признаком мотив ненависти, это был явно низовой запрос. Как только норму ввели, она уже через 3 месяца заработала. Мне кажется, здесь присутствует чисто практический интерес сотрудников этих органов, который не зависит от их идейной ориентации. Ты, конечно, можешь быть не нацистом, но если у тебя на участке растет количество убиенных по мотиву расовой ненависти, то именно тебе придется расследовать эти преступления. Другое дело, что наметившийся слабый прогресс заметен только экспертам. Скинхеды-то его пока не ощутили, и общество не заметило. Пока по-прежнему существует иллюзия, что за такие преступления не наказывают или наказывают слабо, что суды присяжных скинхедов оправдывают. Надо понимать, что когда я говорю вот про улучшение, речь идет преимущественно о Москве. Этот прогресс я связываю с личной позицией столичного прокурора. Юрий Семин пришел осенью 2006 года, и резко, в течение 2-3 месяцев, изменилось отношение московских правоохранительных органов к неонацистам. Начали банды ловить в том числе. К сожалению, с этим опоздали как минимум лет на 5. Потому что если бы 5 лет назад начали задерживать банды, то сейчас бы мы на эту тему, возможно, вообще не говорили.
Главным же итогом завершившегося в понедельник судебного процесса Галина Кожевникова считает признание группы обвиняемых частью сети, осуществляющей скоординирование. Действия. Раньше такого не было никогда.
Это, судя по всему, классическая нацискинхедская группа с фюрером Калиниченко, судя по тому, что он наиболее яркий лидер там. Единственное ее отличие от стандартных групп, то, что она встроена в некое неонацистское подполье, которое готово совершать организованные акции. Собственно, это самый важный элемент дела группы Калиниченко, то, что прокуратура признала ее частью некоего организованного сообщества, хотя бы публично, не в обвинении, которое участвовало в первом признанном правоохранительными органами организованном массовом неонацистском рейде.
Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова о приговоре по делу банды Калиниченко. Сайт «Избранное.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградцев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Финляндии. Есть раненые. По сообщению полиции, вооруженный человек ворвался в училище города Каухайоки и открыл огонь по находившимся там людям. Как утверждают СМИ, нападавший 22-летний ученик школы пытался застрелиться, но остался в живых. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева может быть передано в суд в октябре, в то же время, как заявил прокурор Ингушетии, в МВД направлены материалы о возбуждении уголовного дела против нынешнего владельца сайта, бизнесмена и оппозиционного политика Макшарипа Аушева. Из Ингушетии поступают одновременно противоречивые данные о погибших и раненых в результате взрыва в Назране. По информации корреспондента «Радио Свобода», при взрыве у здания МВД погибли 2 и тяжело ранены 5 милиционеров. Следователи ингушской прокуратуры говорят об одном убитом и одном раненом. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. Лидер белорусской оппозиции Александр Козулин внесен в окончательный список кандидатов на получение премии Сахарова, высшей награды Европейского союза за правозащитную деятельность. В Беларуси сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 27 сентября. Оппозиция призывает избирателей не голосовать досрочно во избежание подтасовок. На севере Индии в результате муссонных дождей за последние сутки число погибших возросло до 163. Сотни тысяч человек оказались отрезанными от мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит обозреватель Иван Трефилов.
Рост цен на продукты питания в России в январе-августе составил 12,2%, что более чем в 4 раза превышает этот показатель в странах Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 8 месяцев года цены на продукты питания наиболее значительно повысились в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии и на Кипре, а менее всего в Греции, Австрии и Болгарии. Государственное агентство по страхованию вкладов с четвертого квартала текущего года может снизить размер ежеквартальных страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов с 0,13 до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет в пересчете более 3 миллиардов долларов. Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах инвестиционный фонд «Дубай World, принадлежащий правительству Эмирата Дубай, принял решение отказаться от инвестиций в компанию ОГК-1, объединяющую ряд тепловых электростанций в центральной части России, Сибири и на Урале, и являющуюся крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. В конце июля, за день до прекращения работы, холдинг РАО ЕС России подписал соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго», продажи ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1, а также дополнительной эмиссии. При этом было объявлено, что финансовым партнером в сделке, оценивавшейся почти в 5,5 миллиардов долларов, выступит инвестиционный фонд Эмирата Дубай. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия-Авто». В этом проекте также намерен участвовать Евразийский банк развития, который предоставит «АвтоВАЗу» кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год. Таким образом, «АвтоВАЗ» продолжает политику увеличения своих мощностей за счет приобретения сторонних производителей. Это, по словам аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал» Марины Иркли, следует из соглашения с французской компанией «Рено», которая с марта владеет блокирующим пакетом акций «АвтоВАЗа».
«АвтоВАЗу нужны дополнительные мощности. Этот вопрос поднимался при заключении соглашения с «Рено». Объединенная компания собирается выпускать до 1 200 000 автомобилей в год. И, соответственно, для сборки моделей на платформе «Рено» необходимы новые дополнительные мощности, так как сейчас на главном конвейере «АвтоВАЗа» заняты все производственные линии.
Помимо этого, в конце августа «АвтоВАЗ» принял решение о покупке 100% акций российского автозавода «ИшАвто», входящего в группу «СОК». Сделка, которую стороны планируют завершить в октябре, не только увеличит мощности «АвтоВАЗа», но и изменит структуру производства его автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три нитки конвейера, на которых выпускаются «Классика», «Самара», «Десятка» с «Приорой» и «Калина». Для того, чтобы производить новую модель совместно с «Рено» на базе вот «Рено Логан», требуются новые мощности. И «ИжАвто», где уже производятся «ВАЗовские» модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена «Классика», а на освободившейся нитке конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
На этом фоне АвтоВАЗ наконец-то одобрил лицензионное соглашение с Рено, дающее ему право использовать двигатели и платформы французской компании для производства, сборки и продажи автомобилей. Какие совместно разработанные компаниями модели могут иметь успех у российских потребителей? Об этом аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать. Надо посмотреть на успех иностранных концернов и подгонять свои модели под них. Ну и, соответственно, в связи с тем, что они будут производиться здесь, в России, локализованы здесь, по цене они должны, конечно же, процентов на 5-10 быть ниже, чем аналоги иностранных производителей. Опять же, не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет. Их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
С ним согласен и аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Я думаю, сейчас россияне стали меньше времени уделять сервису автомобиля, качеству развития сервисов услуг, росту сервисных центров и непосредственно интерес самих автопроизводителей к сервисному бизнесу. Он постепенно будет снижать то время, которое россиянин готов тратить непосредственно сам лично на ремонт своего автомобиля. Поэтому тенденция, которая была раньше, что особенно в регионах России люди были готовы покупать дешевый автомобиль и готовы были ремонтировать его собственными силами, она уходит в прошлое.
Очевидно, что АвтоВАЗ после завершения сделок в первую очередь намерен расширять выпуск собственных моделей, которые уже ведется на Ижавто и Азиавто. Однако пока неизвестно, будет ли продолжена на этих площадках сборка автомобилей иностранных производителей. В Казахстане сейчас выпускаются модели чешской компании «Шкода» и американской «Шевроле», а в Ижевске – южнокорейской «Киа». Курс доллара на сегодня 25 рублей 27 копеек, на завтра 24,99. Евро сегодня стоит 36 рублей 63 копейки, курс на среду 36,90. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трехилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Одна из наиболее острых социальных проблем в Польше сегодня, по мнению общественных организаций, это дети из неблагополучных семей, их недоедание и насилие над этими детьми. О том, как власти пытаются решать такие проблемы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По приблизительным подсчетам, каждый третий польский ребенок в возрасте до 15 лет начинает занятия на голодный желудок. И если в школе нет обеда, заканчивает уроки голодным. Практически каждое новое правительство в своей программе обещало решить, цитата, «наиболее постыдную проблему современной Польши – проблему голодных детей». Не стал исключением и нынешний кабинет министров во главе с премьером Дональдом Туском.
Каждый
ребенок в государственной начальной школе будет иметь право пообедать. Не нужно будет для этого показывать справки, бумажки, доказывать, что ты для этого достаточно беден. Говоря в мае нынешнего года о справках и бумажках, Туск подразумевал, что для того, чтобы получить бесплатный обед, нужно предоставить документ, из которого свидетельствует, что доход на одного члена в семье ниже прожиточного минимума, то есть менее 170 долларов. Школьный обед из трех блюд в Польше стоит в среднем 4 злотых, то есть около 1 доллара и 70 центов, а средняя зарплата в стране в начале нынешнего года составляла около 1300 долларов. Тем не менее, проблема существует. Приходит, бывает, к нам школьник и говорит, у меня болит голова, я плохо себя чувствую. Спрашиваем, ты ел сегодня что-нибудь? Отвечает, нет. Говорит учительница одной из варшавских школ, граждан Пшеходска. Нередко случается, что родители сами не приносят справок из социальных служб, хотя на бесплатное питание для своих детей имеют полное право. Почему? Дело в том, что многие родители стесняются, не хотят публично показывать, что они живут бедно. Мол, еще на детей пальцем показывать будут. Да и самим неприятно признаваться в том, делиться этим с кем-то. Социальные службы и рады бы помочь, но не решена формальная сторона вопроса, не упрощены соответствующие процедуры. К сожалению, в таких случаях необходимы документы. Это ведь помощь, которая выделяется на таких же самых принципах, как и любая другая социальная помощь, говорит представитель социальной службы польской столицы. Правительство работает над тем, чтобы упростить процедуру выделения средств на бесплатные обеды для нуждающихся детей. В парламент передан соответствующий закон. Если процедура его принятия пройдет в ускоренном режиме, то вопрос может быть решен в течение 3 месяцев. Еще одна проблема, о которой говорят в Польше все чаще, это насилие над детьми в семьях. В апреле нынешнего года, когда весь мир потрясла история семьи из австрийского города Амштеттен, где отец годами держал в подвале и насиловал собственную дочь, польский премьер распорядился составить отчет о насилии над детьми в Польше. Я попросил соответствующее министерство подготовить подробный отчет по этому вопросу. На базе этого отчета будет разработана специальная программа борьбы с насилием по отношению к детям. Целиком текст отчета пока не опубликован, однако уже известно, что 15% родителей хотя бы раз применяли силу по отношению к своим детям до того, как они достигли совершеннолетия. А почти каждый десятый родитель делает это регулярно. Немногим более половины польских родителей дают детям так называемые кляпсы, шлепки по заднему месту. А 5% признаются, что в результате физического насилия с их стороны у детей остаются синяки. Эксперты не удивляются этим данным. Достаточно пойти в магазин, чтобы увидеть родителей, у которых налицо проблемы в знаниях, что касается воспитания детей. Такие родители начинают трясти ребенка только за то, что он попросит купить леденец. А это уже насилие. По данным польской полиции, ежегодно жертвами домашнего насилия в 38-миллионной стране становится 130 тысяч человек. Из них 45 тысяч несовершеннолетние, в большинстве своем дети до 13 лет. Цифры, конечно, значительные, причем это такой тип преступлений, когда мы можем утверждать, есть множество случаев, о которых полиция просто не знает, говорит представитель главной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Комплексные программы борьбы с насилием нужно будет еще подождать, однако компании защитников прав человека, а также уполномоченного по правам детей приносят свои результаты. Недавно в школе я сам был свидетелем спора ученика 3 класса с родителями. 9-летний ребенок громко протестовал против этого самого кляпса и заявил остолбеневшей маме, что если такое повторится, то он дословно пойдет пикетировать Министерство образования.
История, рассказанная нашим корреспондентом в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одни из главных тем следующего часа. В первую очередь, наблюдатели парламентской ассамблеи Совета Европы, которые сейчас находятся в Москве, чтобы составить свое мнение о российско-грузинском конфликте. Это делается перед предстоящей на будущей неделе сессией ПАСЕ в Страсбурге, где о последствиях войны между Россией и Грузией будут экстренные дебаты. Мы вернемся к докладу Transparency International «Восприятие коррупции в мире». Напомню, Россия в этом докладе стоит на 147 месте из 180. Ну, вас ждут и другие темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке». Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».